Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы на радио Радонеж. И тема сегодняшней беседы по Евангелию от Матфея называется «Нерасторжимость брака и безбрачия». И мы будем читать Евангелие от Матфея, 19 главу, с 1 по 12 стих. И мы читаем 1 стих 19 главы. «Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские за Иорданскую стороною». Слова «в пределы Иудейские за Иорданской стороною» означают область, называемую Переей. Через нее обычно паломники, не желая проходить через Самарию, шли в Иерусалим. Истолковывая этот стих, блаженный Феофилакт пишет: «Господь снова приходит в Иудею, чтобы неверующие из жителей Иудеи не имели предлога оправдывать себя тем, что он чаще посещал галилеян, чем их». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, Христос считает себя должным и жителям Галилеи, и жителям Иудеи. Сам о себе Сын Божий учил, говоря, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Евангелие от Матфея, 20 глава, 28 стих. Также и апостолы понимали свою миссию, что не люди должны приходить к ним, а они должны выходить навстречу ко многим. Так, например, апостол языков Павел свидетельствует о себе: «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам». Послание к римлянам, 1 глава, 14 стих. «Должен», то есть осознаю свою ответственность за каждого человека, встречающегося на моем пути. К сожалению, современные христиане не считают себя ничем и никому обязанными. Если мы общаемся с людьми, то только ввиду некоторой, может быть, даже выгоды для себя. Апостол Павел писал христианам Коринфа: «Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши». Второе послание Коринфянам, 12 глава, 14-15 стих. То есть он был человеком для других людей, и лишь потом и для себя. Иногда характер его жертвенного служения, служения апостола Павла, доходил и до крайних пределов любви, когда он сам был готов находиться в аду, только бы видеть сродников своих, иудеев, обретшими дар спасения. Однажды он и воскликнул: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти», то есть израильтян. Послание к римлянам, 9 глава, 3-4 стих. Братья и сестры, нам, христианам 21 века, недостает подобной жертвенности, которую проявляли первые христиане, подражая своему божественному учителю. Мы охотнее говорим о погибели всего человечества, несогласного с нами, чем ищем спасение для других. И далее мы читаем: «За ним последовало много людей, и он исцелил их там». Итак, за учением по окончании беседы опять следуют чудеса, ибо нам должно и учить, и делать. Однако безрассудные фарисеи, в то время как им при виде чудес следовало бы уверовать, искушали его, пишет блаженный Феофилакт. То есть даже проповедь, сопровождаемая чудесами и знамениями, не располагала упорных в зловерие к себе. Фарисеи, хотя и исполняли внешнюю сторону закона Божия, внутренне они дистанцировались от него. Закон, по-еврейски Тора, корневая основа этого слова – слово «ор», то есть «свет». Тот самый свет, о котором Христос говорил: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Евангелие от Иоанна 8:12. То есть Тора, если вот дословно перевести это слово, получится просвещение. То есть наиболее полно закон Божий реализуется в жизни Сына Божия, который воплощается на земле, в том числе и для того, чтобы исполнить закон. И далее мы читаем: «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своею?» Евангелие от Матфея, 19 глава, 3 стих. Брак, по-еврейски нисуин, был священной обязанностью. Оставаться холостым после достижения 20-летнего возраста, за исключением, если человек всецело посвятил себя изучению закона Божия, то это означало нарушить заповедь «плодитесь и размножайтесь». В представлении иудеев человек, у которого не было детей, убивал свое потомство и умалял образ Божий на земле. Иосиф Флавий, историк, живший в первом веке, писал: «Всякий, кто достигнет брачного возраста, пусть берет себе в жены свободно рожденную девушку из хорошего дома. Кто же не имеет намерения жениться на девушке, тот да не вступит в связь с женщиной, живущей с другим человеком, чтобы не нанести оскорбление ее законному мужу. Свободно рожденным не следует вступать в брак с рабынями, даже хотя бы к тому побуждала их сильная страсть, так как сдерживать свои порывы служит лучшим украшением человека и весьма способствует сохранению им своего человеческого достоинства. Также нельзя вступать в брак с публичной женщиной, брачного жертвоприношения которой, благодаря ее телесному осквернению, не примет Господь Бог. Кроме того, лишь у детей, происшедших не от позорных браков или от таких, которые были заключены не по свободному выбору молодоженов, но по воле их родителей, развивается благородный и свободный склад ума, который склонен к добродетели. Если же кто-нибудь женится, причем невеста слыла девушкой, а на самом деле она таковой не окажется, то пусть он возбудит против нее судебный процесс и лично выступит обвинителем, пользуясь всеми средствами, которые будут в его распоряжении для доказательства ее виновности. Защиту же и замещение обвиняемой на суде обязан взять на себя отец или брат девушки, или какой-нибудь другой подходящий ближайший родственник. Если же на суде выяснится невиновность девушки, то обвинитель обязан оставить ее у себя для сожительства и теряет при этом всякое право отослать ее обратно домой, исключая тот случай, если бы в его распоряжении находились веские и неопровержимые доводы в пользу такого отослания. А за дерзкое и поспешное возведение на нее обвинения и клеветы он должен подвергнуться заслуженному наказанию, а именно получить 40 без одного ударов плетью и заплатить отцу жены своей 50 сиклей. В случае же, если будет доказано, что девушка действительно виновна и не сумела сохранить свою девственность до законного замужества, то она подвергается побитию камнями. Если она из народа, то она побивается камнями и сжигается живьем, если происходит из семьи священнослужителей. Тот, кто вступит в связь с нареченной невестой другого человека, уговорив ее и заручившись ее согласием, подвергается смерти вместе с нею, потому что оба в одинаковой мере виновны. Он в том, что подговорил ее постыдными обещаниями уступить ему и предпочесть такую связь законному браку, она же в том, что отдалась ему и склонилась на прелюбодеяние, либо из сладострастия, либо из выгоды. Если же он, напав на нее, изнасилует ее, причем не будет никого вблизи, кто бы мог оказать ей помощь, то будет казнен лишь он один. Кто изнасилует девушку, которая еще не обручена ни с кем, тот обязан на ней жениться. В случае же, если отцу девушки представится нежелательным такой брак, то виновный в совершении насилия платит отцу своей жертвы 50 сиклов пени. Если кто-нибудь захочет по какой бы то ни было причине, которых в жизни может быть очень много, развестись законной женой своею, тот должен ей выдать письменное удостоверение в том, что никогда уже не осмелится вновь сблизиться с нею. Лишь таким путем разведенная женщина получает право вступить в новый брак с кем-нибудь другим. Если же она навлечет на себя неудовольствие и этого второго мужа, или если по смерти последнего первый муж вновь пожелает вступить с ней в брак, то ей не разрешается вернуться к нему. Если же муж, удовлетворив страсть свою, не захочет быть дольше в браке с такой женщиной, то он не должен иметь права сделать ее своей рабыней. Но ей предоставляется возможность, пользуясь лично полной свободой, уйти от него, куда пожелает. Конец цитаты. Для нас, братья и сестры, свидетельство Иосифа Флавия очень важно, потому что этот древний историк жил в первом веке, и он был священником Иерусалимского храма. В первом веке существовали две крупные школы богословских. Это школа Бейт Шамай и Бейт Гилеля. Школа Шамая утверждала, что мужчина может развестись с женщиной, если только она изменит ему, как сказано, потому что он находит в ней что-нибудь непристойное. Школа Гилеля говорила, что он может развестись с ней, даже если она пережарит его мясо. В целом, иудеи плохо относились к разводам. Сохранилось высказывание раби Елиазара, сказавшего: когда мужчина разводится с первой своей женою, даже жертвенник льет слезы. Блаженный Иероним так истолковал рассматриваемый стих. И вот партия фарисеев и саддукеев спрашивает его: позволительно ли мужу давать развод жене своей по какой угодно причине? Это с тем, чтобы поставить его в затруднение, так называемым рогатым умозаключением, ибо что бы он ни отвечал, он мог быть пойман на словах. Если бы он сказал, что жену должно отпускать по какой угодно причине и жениться на другой, то он оказался бы проповедником того, что противоречит стыдливости. А если бы он ответил, что не по всякой вине можно давать развод, то был бы пойман как виновный в святотатстве и рассуждал бы, как поступающий против Моисея, а через Моисея был бы противником Божьим. Поэтому Господь так соразмеряет свой ответ, что обходит их уловку, приводя в свидетельство Священное Писание и естественный закон, и противопоставляя первоначальное повеление Божие последнему, которое было уступкой не воле Божией, а потребности согрешающих. Конец цитаты. Чтобы защитить святость брака от школы Гиллеля, Христос указывает на эдемское существование первой человеческой четы. Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал: посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек, да, не разлучает». Евангелие от Матфея, 19 глава, с 4 по 6 стих. Блаженный Иероним пишет: «Это написано в начале книги Бытия, и говоря мужчину и женщину создал Господь, он показывает, что необходимо избегать второго брачного союза, потому что он, Господь, не говорит мужчину и женщин, что предполагалось для расторжения первого союза, а мужчину и женщину, чтобы они связывались участью с одной только женою. Таким же точным образом он говорит: прилепится к жене своей, а не к женам, и будут двое одной плотью. Вознаграждение брачного союза в том, что двое будут одной плотью. Непорочность, соединенная с Духом, производит один Дух, единодушие». Конец цитаты. Братья и сестры, смысл этих слов более чем очевиден. Цельный человек – это муж и жена, как бы соединение двух половин в одно целое. При этом в союзе формирования нового плода участвуют и мужчина, и женщина, так что они уже не двое, но одна плоть. То есть от их соития зачинается и рождается новая жизнь, их ребенок. Таким образом, брачный союз мужчины и женщины есть величайшее таинство жизни. А муж и жена, произведя на свет ребенка, действительно свидетельствуют о том, что они созданы по образу Божию, по его подобию, ибо Бог есть тот, который создал первого человека. Посему каждый возлюбленный как бы ощущает дыхание Эдемского сада, сладости, рая. Сказано: кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Кто изгоняет добрую жену, тот изгоняет счастье, а содержащий прелюбодейку безумен и нечестив. Книга Притч, 18 глава, 23 стих. Библия призывает и девиц, и юношей оберегать свое целомудрие ради святости брака. И те, которые пренебрегают подобными рекомендациями, рискуют разрушить счастье возможной семейной жизни и погубить счастье и своих будущих детей. Входя однажды в селение святой Екатерины, преподобный Дионисий увидел бесчинные игры и хороводы девиц с юношами. сильно огорченный столь явными соблазнами и сатанинским торжеством разврата, блаженный приблизился к толпе девиц и кротко сказал им: «Для чего вы, будучи девицами, так бесстыдно играете с юношами, поете соблазнительные песни, возбуждающие сладострастие, и в вас, и в них, и забываете, что смерть и суд Божий близок?» Девицы смутились и молчали, кроме одной, которая отличалась особенным бесстыдством. Она насмешливо отвечала преподобному Дионисию: «Ах вы, лжемонахи, что тебе за нужда до нас? Знай себя! Сами-то живете вы дурно и других учите при этом целомудрию. Благословен Бог, устрояющий все на пользу», — строго произнес тогда старец. «Чтобы и другие научились скромности, ты будешь примером того, как грозно карает Господь девическое бесстыдство». Сказав это, он удалился. Вслед за тем на несчастную девицу, прежде чем она дошла до дома своего отца, вдруг напал бес. Испуская пену, она билась о землю и была в самом жалком положении. Пораженной такой нечаянностью, ее родители не знали, что с ней происходит. Тогда одна из подруг несчастной, бывшая свидетельницей ее бесстыдства перед святым старцем Дионисием, рассказала им о случившемся. Они отыскали преподобного и, припадая к его стопам, смиренно просили за свою несчастную дочь. Незлобивый старец был тронут их слезами и, помолившись, исцелил бесновавшуюся. В благодарность Господу Богу за такое милосердие она посвятила ему свое девство и кончила жизнь в покаянии. И мы читаем далее. Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с ней?» Евангелие от Матфея, 19 глава, 7 стих. Развод. По-еврейски герушин был признанным институтом в библейское время. Как и в других обществах Ближнего Востока, в Древнем Израиле муж имел право по своей воле развестись с женой. Подобно месопотамским юридическим кодексам, эта практика существовала и в Израиле. Библия не содержит детально разработанного закона о разводе. Библейский закон лишь предусматривает, что в случае развода муж должен написать разводное письмо «Сефер Критут», после вручения которого жене он может отослать ее из своего дома, о чем говорится во Второзаконии 24.1, у пророка Исаии 51, у Иеремии 3.8. Форма и содержание такого письма не приведены. Хотя в Библии нет прямых предписаний, по-видимому, муж обязан был дать определенную материальную компенсацию своей бывшей жене. Во всяком случае, в юридических сводах древних ближневосточных народов содержится такое предписание. И мы читаем далее, что отвечает Господь фарисеям. Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». Блаженный Иероним Стридонский пишет: «Слова его такого рода: разве Бог может себе противоречить так, чтобы прежде приказать одно, а потом свой приговор нарушить новым повелением? Не так должно рассуждать, а так, что когда Моисей увидел, что вследствие желания иметь других жен или более богатых, или более молодых, или более красивых, первые жены бывают умерщвляемы или проводят бедственную жизнь, то предпочел Моисей смягчить несогласие, чтобы не дать продолжиться ненависти человеку убийству. Вместе с тем, обратите внимание на то, что он не сказал: «По жестокосердию вашему повелел вам Бог». Но Иисус Христос говорит: «По жестокосердию вашему повелел вам Моисей». Так что, как говорит апостол, это совет человеческий, а не повеление Божие. Конец цитаты. И далее мы читаем: Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, а женившийся на разведенной прелюбодействует. Блаженный Иероним учит, только одно прелюбодеяние жены пусть превозмогает над склонностью к жене. И при том, когда жена разделит одну плоть на две и через прелюбодеяние отделится от мужа, тогда она не должна быть удерживаема мужем, чтобы муж не подпал проклятию слов Писания: «Кто удерживает прелюбодействующую, тот неразумен и нечестив». Итак, где не обнаружится прелюбодеяние или даже только подозревается, там жена отпускается свободно, пишет Иероним Блаженный. Надо прямо сказать, что подобных случаев много, братья и сестры, когда по причине блуда одного из супруг распадаются семьи. Не сохранившие целомудрие брака, бывшие супруги не могут создать новую полноценную семью. Раны прелюбодеяния не скоро заживают. Но бывают и более чем поразительные исключения. Авва Тимофей, пресвитер, сказал Авве Пимену: «В Египте есть некая жена, которая блудодействует и награду свою отдает в милостыню». Старец сказал в ответ: «Она не пребывает в блудодействии, ибо в ней виден плод веры». Случилось же прийти матери Тимофея пресвитера к нему повидаться. Он спросил ее: «Что та женщина осталась блудодействующей?» Мать говорит ему: «Даже умножила любовников своих, но и милостыню увеличила». Авва Тимофей пересказал это Авве Пимену. Тот же сказал: «Не пребывает она в блудодействии». Пришла опять мать Авва Тимофея и сказала ему: «Знаешь ли, что та блудница просила идти со мною, чтобы ты помолился о ней, но я не взяла?» Он же возвестил об этом Авве Пимену, и Авва Пимен говорит ему: «Лучше ты пойди и повидайся с ней». Авва Тимофей пошел. Она охотно выслушала от него слово Божие и много плакала, и сокрушалась, и сказала ему: «Отныне я прилеплюсь к страху Божию и перестану быть блудницей». И скоро она поступила в женский монастырь и весьма благоугождала Богу. Впрочем, братья и сестры, подобное исключение подтверждает правило: блуд и прелюбодеяние разрушают жизнь человека. Сказано: «Бегайте блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». 1 Коринфянам, 6 глава, 18 стих. Далее мы читаем. Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились и так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Евангелие от Матфея, 19 глава, с 10 по 12 стих. Истолковывая слова апостолов, «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться», блаженный Иероним Стридонский пишет: «Жены составляют великое бремя, если нельзя их отпускать по другой причине, кроме прелюбодеяния с их стороны. Что же в самом деле? Если жена будет предаваться пьянству, или будет гневлива, или дурного нрава, или прожорлива, или неусидчива, ветреная, непостоянная, непоседа, или сварлива, или злоречива, уже ли и жену такого рода должно терпеть при себе? Хотим ли мы или не хотим, но она должна быть удерживаема, так как мы были свободны и добровольно подчинились этому рабству». Поэтому ученики, видя тяжесть брачного ига, обнаруживают движение своей души и говорят: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Конец цитаты. Братья и сестры, в Пятикнижии Моисея сказано: «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». Бытие, 2 глава, 18 стих. Еврейское слово «негдо», переведенное словом «соответственно», имеет дословный перевод «напротив него». То есть жена в случае благочестия мужа будет помощницей ему, которая находится рядом с ним. Или напротив, если муж неблагочестив, она противостоящая ему, стоящая против него и ругающаяся с ним. Поистине, братья и сестры, девство – дар, достижимый лишь немногим. Как и сказано, не все вмещают слово сие, но кому дано. Одна прекрасная лицом девица, Потамиена, во время Максимиана Гонителя, была рабою у некого сластолюбца. Господин долго старался обольстить ее различными обещаниями, но не мог. Наконец, придя в ярость, он представил ее тогдашнему Александрийскому префекту как христианку, которая хулит настоящее правительство и царей, хулит загонение, и обещал ему довольно много денег за ее наказание. «Если ты, — говорил он, — уговоришь ее пойти мне навстречу, то не предавай ее истязанию, но если она по-прежнему будет оставаться непреклонной, просил уморить ее в мучениях. Пусть же, — говорил он, — она не смеется над моей страстью». Привели мужественную девицу в судилище и начали терзать ее тело различными орудиями казни. В то же время и уговаривали ее, но она оставалась непоколебимой, как стена. Тогда судья выбирает из орудий казни самые страшные и мучительные. Он приказывает наполнить большой медный котел смолою и поджечь. Когда смола стала кипеть и клокотать, безжалостный судья обратился к блаженной деве: «Или иди, покорись воле своего господина, или знай, я прикажу бросить тебя в этот котел». Девица Потамиена отвечала: «Можно ли быть таким несправедливым судьею, чтобы приказывать мне повиноваться сладострастию?» Разъяренный судья дает знак раздеть ее и ввергнуть в котел. Тогда она вскричала: «Заклинаю тебя жизнью императора, которого ты боишься. Прикажи, по крайней мере, не раздевать меня, если ты уже присудил меня на такую казнь. Вели постепенно опускать в смолу, и ты увидишь, какое терпение даровал мне Христос, которого ты не знаешь». Таким образом, ее постепенно опускали в котел в продолжении нескольких часов, пока она не испустила дух после того, как смола подступила к горлу. Братья и сестры, безбрачие в церкви установлено для тех, кто может вместить. Как мы прочитали выше, есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царствия Небесного. Кто может вместить, да вместит. Цель безбрачия – целесообразность в деле церковного служения. Апостол Павел ясно высказался по этому вопросу: «А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене». 1 Коринфянам, 7 глава, 32-33 стих. И выше он сказал: «Впрочем, если женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит, но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие». 1 Коринфянам, 7 глава, 28-29 стих. Братья и сестры, мы не умаляем значение брака, но при этом помним, что жениться надо прежде всего, чтобы не разжигаться. Сказано: «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». 1 Коринфянам, 7 глава, 8-9 стих. Ефимий Зигабен, византийский монах, истолковывая слова «кто может вместить, да вместит», пишет: «После того, как показал, что девственники достойны похвалы, после того, как похвалил безбрачие и таким образом незаметно призвал слушателей к девству, зная, однако, что это дело великое и может быть выполнено немногими, предоставляет его это дело свободной воле человека. Кто говорит, может вместить или достигнуть этого, пусть вместит». Конец цитаты. Теперь, братья и сестры, мы рассмотрим, какие опасности могут ожидать человека в самой семейной жизни. Что говорится, прямо в самом ее недре, с какими сложностями в семейной жизни мы можем столкнуться. Цель брака – чадородие. Сказано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь». Бытие, 1 глава, 27-28 стих. Если бы было сказано только «плодитесь», то достаточно было бы иметь одного ребенка. Но сказано «плодитесь и размножайтесь», то есть необходимо иметь столько детей, сколько позволяет сама чудесная возможность мужчины и женщины воспроизводить себе подобных в совместном соитии. И дьявол, который всегда стремится разрушить заповедь ту или иную нашими собственными руками, пытается бросить вызов и священному дару жизни, подталкивая семьи, особенно семьи молодых, ко греху аборта. Сказано: «Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». Послание к Римлянам, 7:11. То есть, если Бог говорит «плодитесь и размножайтесь», то дьявол говорит «делайте аборт». Бог говорит «не убей», а дьявол нашептывает «иногда можно и убить». Священное Писание категорично по вопросу об аборте. Библия не оставляет сомнения, что ребенок в чреве матери является хорошо организованной духовной личностью. Псалмопевец Давид восклицал: «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Это Псалом 138, с 13 по 16 стих. Иными словами, жизнь человека начинается с момента его зачатия. В Писании есть свидетельство проявления духовной радости еще нерожденным младенцем. «Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ея, и Елизавета исполнилась Святаго Духа». Евангелие от Луки, 1 глава, 41 стих. Подобную радость проявляли и грудные дети в момент входа Господня в Иерусалим. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Псалом 8, стих 3. Господь Бог проявляет свою заботу о зачатом ребенке еще до его рождения и на протяжении всей его жизни. Сказано: «Послушайте меня, принятые мною от чрева, носимые мною от утробы матерней, и до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же, Господь, буду носить вас». Книга пророка Исаии, 46 глава, 3-4 стих. С другой стороны, братья и сестры, и греховность проявляется уже при зачатии. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя», восклицает псалмопевец Давид, 50-й псалом, стих 7. В книге «Бытие» рассказывается о том, что когда жена патриарха носила в чреве своем Исафа и Иакова, то дети как бы прыгали в ее чреве, в чреве Ребекки. А там в чреве находились два, один Исаф, а другой будущий Иаков. И древние истолкователи говорят, что по разным причинам они скакали в чреве матери. Когда Ревека подходила к дому, где в шатре ее муж Исаак изучал закон Божий, от радости прыгал будущий Иаков. А когда она проходила мимо капища того или иного хананиянина, от радости прыгал Исав. И в Писании прямо сказано: прежде чем они родились, Господь Иакова возлюбил, а Исафа возненавидел. Творец заботится и не о рожденном человеке, и еще от чрева его матери избирает, призывает его на религиозное служение. Вот этот текст более дословно. «Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней. Не бойся, раб мой Иаков, которого я избрал». Это книга Исаии 44:2. То есть Господь избирает от чрева матери. «Об этом же свидетельствует и другой текст. Прежде нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя пророком для народа, поставил тебя». Это книга Иеремии, 1 глава, 5 стих. Существует, братья и сестры, и ряд церковных запретов, запрещающих аборты. Умышленно погубившее зачатый в утробе плод подлежит осуждению смертоубийства. Дающее врачевство для извержения зачатого в утробе суть убийцы, равное и приемлющее детоубийственные отравы. Сказано во втором и восьмом правилах святаго Василия Великого. Шестой Вселенский собор в 91-м правиле подтвердил значимость позиции Василия Великого по данному вопросу и придал данной позиции статус кафолического закона, то есть обязательного для всех христиан. Жен, дающих врачевства, производящих недоношение плода в чреве и приемлющих отравы, плод умерщвляя, подвергаем эпитимии человека-убийцы. Конец цитаты. Женщины, убившие своих детей, должны знать, что Творец не оставит сих последних, этих младенцев, без своей заботы и покровительства. Сказано: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Исаия, 49 глава, 15 стих. Что, впрочем, никак не скажется на строгости наказания для детоубийц. И как я часто говорю вам, братья и сестры, за грех аборта более отвечает мужчина, глава всей семьи. Именно муж должен оберегать святость своего дома в содружестве с супругой и детьми, чтобы в день суда сказать: «Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле, то есть в народе Божьем, от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе», то есть в своей церкви. Это цитата из Исаии, 8 глава, 18 стих. Другая серьезная проблема, братья и сестры, вызов, который дьявол бросает разным семьям, грех пьянства. Эта проблема касается не только многих, а правильнее сказать, подавляющего большинства мирян, но даже и духовенства. Каждый церковный праздник превращается в повод для пьянки. Особенно много напиваются во время престольных праздников. А ведь Слово Божие учит: ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. 1 Коринфянам, 6 глава, 10 стих. Прежде всего, мы, духовенство, должны решительно отказаться от этой пагубной привычки. Апостол Павел говорил о мясной пище. «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». 1 Коринфянам 8:13. Библия не запрещает употребление мясной пищи и вина. Но по причине соблазнов среди верующих апостол отказывается от мяса. А если говорить о спиртном, о пьянстве, известно и очевидно, что вся Россия соблазнилась и приткнулась на этом грехе. Библия категорично относится к проблеме пьянства, алкоголизма. Ветхий Завет дает одинаково негативную оценку как употребляющим спиртное, так и его изготовителям. Сказано: «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток». Это пророк Исаия, 5 глава, 22 стих. Новозаветное отношение к пьянству и пьяницам тоже достаточно категорично. Сказано: «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорам и зависти». Послание к римлянам 13:13. И еще: «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, с таким даже и не есть вместе». 1 Коринфянам, 5 глава, 11 стих. Собственно, братья и сестры, собственно, противоположность пьянства является правильное прославление Бога, то, что мы называем православие. Сказано: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Это послание к Ефесянам, 5 глава, 18-19 стих. Сын Божий учил, что пьянство отягощает наше сердце и подвергает опасности душу. Сказано: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягощались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Евангелие от Луки, 21 глава, 34 стих. Правила святых апостолов по данному вопросу не оставляют сомнения. Церковь решительно противостоит этому пороку. Правило церковное: епископ или пресвитер или диакон игре и пьянству преданный или да пристанет, или да будет извержен. Это правило 42-е святых апостолов. И еще: и подьякон, или чтец, или певец, подобное творящий, или да пристанет, или да будет отлучен. Также и миряне. Это правило 43-е святых апостолов. Необходимо именно пристать, то есть перестать предаваться этому болезненному пороку. О связи пьянства с другими пороками писал святой Тихон Задонский: «От страсти бывает пьянство в том, кто сердце свое имеет страстными наполненное. Всегда пьян есть, кто злобу на ближнего, кто сердце скверных похотей, сребролюбия и прочих наполненное всегда имеет. От всего пьянства истрезвится, кто, оставив страсть, покается». Конец цитаты. Итак, из всего вышеизложенного мы должны сделать единственно возможный правильный вывод. Пьянство и христианство – понятия несовместимые. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же будем сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем нашего спасения. Это первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 7 стих. Итак, братья и сестры, священная обязанность и мужа, и жены совместно противостоять тем соблазнам, которые лукавый, как некий вызов, предъявляет современной христианской семье. Если у мужа или у жены не хватает силы и веры, то пусть для них отдельно взятых словами утешения станут слова апостола Павла, некогда сказавшего: «Впрочем же, я говорю, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Это первое послание к Коринфянам, 7 глава, с 12 по 14 стих. Итак, братья и сестры, сегодня мы обсуждали очень важные вопросы, вопросы, связанные с семейной жизнью. Мы с вами читали Евангелие от Матфея, 19 главу, с 1 по 12 стих, где рассматривались вопросы о разводе, о учреждении первой семьи еще в раю, на что подчеркнуто указал Господь, что еще в Эдеме Бог благословил людей пребывать в семейном союзе. Но прежде всего надо понять, что семейная жизнь, вот в чем ее преимущество. Семейная жизнь, она сокрушает эгоизм личности, замкнутый самой на себя. Я поясню, что я имею в виду. Представьте себе, человек живет один, ему 20 лет, 25, он еще один, 30 лет, он еще один. Вы думаете, это просто так проходит, бесследно? Нет. Формируется некий налет эгоизма, который буквально повергает человека в такое состояние, что он становится вещью самой для себя или вещью самой в себе. А когда человек женится, эгоизм личности, замкнутый самой на себя, он дробится уже на двоих. Есть муж, есть жена. Он уже не может, мужчина, жить только своими интересами, но интересами жены. Равно как и жена уже не может жить только своими интересами, из какой бы семьи она бы не вступила в брак, какой бы избалованной она не была, она теперь уже думает о муже. Появляются дети в семье, один ребенок, эгоизм личности, замкнутый собой на себя, дробится уже на троих. Но если в семье будет один ребенок, он вырастет конченным эгоистом. Это совершенно очевидно. Появляется второй ребенок, третий. И чем больше детей в семье, тем больше дробится эгоизм личности тот или иной. Мужчины, женщины, дитя, дробится эгоизм личности, замкнутый самой на себя. Поэтому брак для многих людей – это возможность убежать от эгоизма и себялюбия. Потому что когда ты осознаешь, что ты вплоть едину женщиной, или женщина осознает, что она вплоть едину с мужем, и от этого союза появляются дети, то здесь уже эгоизм личности, замкнутый самой на себя, он дробится все больше и больше и больше. И в этом величайшая ценность брака. И вот то, о чем тоже я сегодня говорил, на что я обращал ваше внимание, очень важно, братья и сестры, осознавать, что вот Бог создал человека по образу и подобию своему. Бог – творец. Когда Бог создал Адама, первого человека, то Адам давал имена животным, которых сотворил Господь. Господь их сотворил, а Адам, созданный по образу и подобию Божию, он как бы расширяя границы творения, сотворит Богу, когда дает имена этим животным. Но еще больше человек уподобляется Богу, когда муж и жена в плоть едино, когда через них Господь вкладывает душу в тело будущего ребенка. И чем больше детей в семье, тем больше люди проявляют вот этот образ Божий, подобие божественное, они сотворят Творцу. Но, конечно же, это и великая ответственность возникает. Сказано в Писании: «Наставь юношу в начале пути его, он не уклонится в одни старости». То есть задача родителей – воспитывать детей в страхе Божьем, но воспитывать прежде своим примером, своим собственным примером. Поэтому чем больше будет детей в семье, тем больше дробится эгоизм личности, замкнутый самой на себя, тем больше возможностей для личности проявить именно жертвенные какие-то качества в рамках сообщества, которое называется семьёю, а в Новом Завете семья называется домашней церковью. Спасибо всех, Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.